трагические судьбы любовницы Адольфа Гитлера. Адольф Гитлер был любвеобильным молодым человеком, да и великий фюрер не стеснялся проявлять свои симпатии. Но самое интересное, что большинство героинь его романов не только не считали проповедника нацизма извергом и убийцей, но и называли его яркой притягательной личностью, интересным мужчиной и галантным кавалером. Даже после того, как он их бросал. Удивительно, но среди фанатов «Великого и ужасного» всегда было много молодых женщин, и именно они были самыми яркими его поклонниками, даже в те времена, когда словосочетание «Адольф Гитлер» ничего не говорило не только миру, но и профессиональным политикам. Сам же фюрер всегда слыл очень галантным мужчиной. Хроники пестрят кадрами поцелуев и поцелуйчиков, так сказать, рабочей обстановки. Ну а о том, как обожали Гитлера актрисы и певички кабаре, просто легенды ходили. На фотографии фюрера на встрече с группой одного из берлинских театров. Заметьте, симпатичные молодые девушки обступили Адольфа плотным радостным кольцом. Что уж говорить о женщинах, на которые Гитлер так или иначе обращал свое внимание. Так что можно с уверенностью сказать, что великолепная Марлен Дитрих стала единственной женщиной в мире, отказавшей Адольфу в любезности побыть его официальной любовницей. Она была его любимой актрисой, и Гитлер никогда не стеснялся говорить об этом, но удалось ли фюреру затащить свою любимицу в постель, навсегда останется тайной. По официальной версии, фюрер прежде всего восхищался ее драматической игрой, но современники диктатора время от времени упоминали о том, что чаще всего Гитлер говорил о ногах актрисы. В 1937 году Дитрих приняла американское гражданство, но ее горячий поклонник до последнего хотел, чтобы она вернулась в Германию. Однако даже Рудольф Гёс, тайно встретившийся с Марлен, не сумел уговорить актрису переехать на родину. Более того, в 1939 по 1945 годы Марлен принимает активное участие в антифашистской пропаганде, выступая как певица перед американскими солдатами. Да так, что рейхсминистр пропаганды Геббельс объявляет Дитрих радиовойну. Конечно же, роль отважной женщины-антифашистки только добавила славы к ее звездному имени. Но вот только в родную Германию актриса вернулась только в гробу, она похоронена на Берлинском кладбище. И это далеко не самая худшая судьба, понравившаяся фюреру. Чего только не творил женский пол из-за Гитлера. Например, Ева Браун дважды пыталась покончить жизнь самоубийством. Ее знакомство с Гитлером произошло в 1929 году, когда ей было 17, а Адольфу 40. По свидетельству современников, это была милейшая девушка с прекрасной фигуркой. Рисунки самого Гитлера только подтверждают вышесказанное. Она жила с ним с 1932 года, их совместного самоубийства в бункере Гитлера в Берлине. И слишком приятно эту жизнь не назовешь. Существование постоянной сожительницы фюрера не афишировалось. В сознании немцев он был холостым, и на адрес Гитлера приходило огромное количество писем девушек, мечтавших выйти за него замуж. Так что в его имени Бергхоф она занимала лишь унизительную роль простой подруги. Тем не менее, она писала в своем дневнике: «Я возлюбленная самого великого мужчины Германии и мира». Тело Евы Браун после того, как она приняла яд, было сожжено одновременно с телом Гитлера во дворе Рейхсканцелярии в Берлине. Однако время от времени в мировой прессе появляются публикации о том, что Гитлер и его жена Ева вышла за Адольфа в день до его смерти. Сумели бежать из Германии. Например, в Аргентину. Есть даже фотографии дома, в котором чета Гитлера якобы прожила долгую и счастливую жизнь. Еще одной жертвой обаяния Гитлера можно считать Магду Геббельс. Она олицетворяла в Третьем Рейхе идеал немецкой женщины, красивая, образованная, убежденная сторонница идеи национал-социализма. Она во всем разделяла взгляды и убеждения своего мужа, министра пропаганды Германии и гауляйтера Берлина Йозефа Геббельса. Она просто не могла не стать любимицей фюрера, и она стала ею. Нацистская пропаганда называла Магду немецкой суперматерью. Она родила 7 детей. По словам современников, хорошо знавших высшее общество Германии, того времени именно Магда Геббельс, несомненно, играла роль первой дамы Третьего Рейха. На официальных приемах и встречах не было ни одной женщины, столь же близкой Гитлеру, как она. А в кулуарах шептались, что не все ее дети могут считать отцом дорогого Йозефа. Да, Гитлер был очень дружен со своими министром пропаганды, но это ничего не меняло, а лишь делало ситуацию пикантнее. Так что первая леди Третьего Рейха, само олицетворение арийки-аристократки, вполне искренне писала: «Я люблю своего супруга, но моя любовь к Гитлеру сильнее. Для него я была готова уйти из жизни». И впрямь, когда подтвердился крах империи, она своими руками умертвила своих 6 детей и умерла сама. 17-летняя племянница фюрера Гели Раубль из-за дядюшки наложила на себя руки. Современники утверждают, что только ее Гитлер любил по-настоящему. Впервые они встретились 1925 году, и Гитлер был сразу очарован светловолосой девушкой с приятным тихим голосом. В 1929 Гитлер снял огромную квартиру в Мюнхене и перевез туда Раубль. Он брал ее повсюду с собой на митинги, конференции, в кафе и театры. Гели страстно хотел стать оперной певицей и надеялась в этом на помощь своего дяди. Когда до Гели дошли слухи, что Гитлер намерен жениться на Винифред Вагнер, невесты, перед вами на фото. Вдове сына композитора Рихарда Вагнера, Зигфрида Вагнера, отчаянию ее не было предела. В свою очередь Гитлер подозревал Гели в тайной любовной связи со своим телохранителем Эмилем Моррисом. Летом 1931 года Гели, которой надоел деспотизм и постоянная бешеная ревность Гитлера, собиралась перебраться в Вену. Уезжавший 17 сентября в Гамбург для проведения предвыборной кампании, Гитлер категорически запретил ей это делать, а 18 сентября ее нашли застреленной в собственной квартире Гитлера. Тайна смерти Гели Раубль так и никогда не была раскрыта. Ходили слухи, что ее убил сам Гитлер в приступе ревности. По другой версии, Генрих Гиммлер позаботился о том, чтобы никто не отвлекал фюрера от партийных дел. Бытовалая версия о самоубийстве Гели, узнавшая о том, что с октября 1929 года Гитлер встречается с Евой Браун. Впрочем, по свидетельствам современников, Гитлер тяжело переживал потерю любимой. Талантливейшая актриса и режиссер-красавица Лени Рифеншталь. Эта утонченная красавица, побывав на одном из выступлений Вольфа, была настолько очарована его выступлением, что написала ему письмо с просьбой о личной встрече. Гитлер не смог пройти мимо этой удивительной, энергичной, по мужски требовательной к людям женщине. Среди современниц она была настоящей белой вороной. Летала на самолетах, таскалась по морям и пустыням и снимала. Даже на кадрах скупой официальной хроники видно, двум ненормальным хорошо друг с другом. Разумеется, по официальной версии встречались они только по работе. Кинорежиссер, новатор и личный кинооператор Гитлера, эти определения остались рядом с именем Лени. Критики всего мира единодушно сошлись во мнении, что хотя госпожа Рифеншталь и не состояла в национал-социалистической партии, благодаря ее фильмам в ряды нацистов вступили тысячи человек. Так что всю оставшуюся жизнь она доказывала, что хотела только снимать кино, что ее интересовало чистое искусство. Но так или иначе, именно Лени создала художественный символ фашизма фильм «Триумф воли». Символ настолько убедительный, что хотели демонстрировать на Нюрнбергском процессе в качестве иллюстрации нацистской идеологии. Через много лет, отвечая на вопрос, гордится ли она этим, Рифеншталь сказала: «Что вы, я жалею, что сняла его. Если бы я знала, что он мне принесет, то ни за что не стала бы его делать». После окончания Второй мировой войны Рифеншталь несколько раз оказывалась за решеткой и даже провела 2 года в сумасшедшем доме. В конце концов, все обвинения в пособничестве нацизму были сняты, и Рифеншталь перестали преследовать. Тем не менее, весь мировой кинематограф отвернулся от главного режиссера нацистов. Ни один из ее послевоенных проектов, в которых участвовали такие звезды, как Анна Маньяни, Бриджит Бардо, Жан Коко, Жан Море, не был завершен, она умерла в 102 года. Рыжая шведка с низким волнующим голосом Цара Лендер. Официально она встречалась с Гитлером всего 2 раза. Сколько этих встреч было на самом деле, сегодня вам не скажет никто. Нацистская Грета Гарбер, так ее назвали европейские коллеги. К середине 30-х годов она уже была звездой скандинавского кино и кабаре, получая приглашения не только на различные европейские киностудии, но и в Голливуд, но остается в Европе. А в 1936 году получает контракт на киностудию Уфа в Берлине, где после отказа Марлен Дитрих вернуться из США было вакантно место суперзвезды. Цара оказалась настоящим бизнесменом, выторговывая влияние на производство фильмов и высокие гонорары. Ошарашенный министр пропаганды Геббельс в сердцах называет ее врагом Германии, но в ситуацию вмешивается фюрер. Ее музыкальные записи транслировались по громкоговорителям даже в концентрационные лагеря, делая ее любимицей и заключенных, и их тюремщиков, что позволило некоторым историкам утверждать, что на самом деле Цара была советской шпионкой. Всю оставшуюся жизнь она отказывалась быть замешанной в политику, настаивая, что ее работа развлекать. Но в Германии ее заклеймили предательницей и запретили ее фильмы, а в Швеции ее имя ассоциировалось с нацистской пропагандой. Актриса умерла в 1981 году в Стокгольме. Ольга Чехова. Как известно, Антон Павлович Чехов сочетался браком с актрисой МХАТ Ольгой Леонидовной Книпер. А незадолго до этого знаменательного события в семье родного брата актрисы Константина Леонардовича родилась девочка, названная в честь тети. Юная Ольга с детства поражала окружающих красотой, умом и самообладанием. Девушка могла получить любое образование, но с детства мечтала о карьере актрисы. И вот эта блестящая ученица русской школы театрального искусства становится кинодивой номер 1 гитлеровского кинематографа. Ее ближайшими подругами были Ева Браун, Магда Геббельс и Лени Рифеншталь. Она общалась с женой Геринга, актрисой Эми Зонман. Но главное, Ольгу Чехову любил сам фюрер, ставивший ее выше признанных актрис Марики Рок и Цары Лендер. В России фильмы с ее участием не показывали ни разу. Не имея никакой поддержки, не зная немецкого языка, красивая и умная русская становится сначала одной из звезд немецкого кинематографа, а затем и государственной актрисой Третьего Рейха. Сентиментальная немецкая публика не просто признала, но и полюбила Ольгу. Правда, в 1930 году у Чеховой появляется соперница Марлен Дитрих, впрочем, довольно быстро исчезнувшая в всеокеанском Голливуде. Туда, кстати, была приглашена и Ольга, но она быстро вернулась в Германию. С приходом к власти Гитлера этот поступок оценили. А вот что она писала о встречах с фюрером. «Мое первое впечатление о нем – робкий, неловкий, хотя держит себя с дамами с австрийской любезностью. Поразительно, почти непостижимо его превращение из разглагольствующего зануды в фанатичного подстрекателя». В конце концов, Адольф дарит ей свое фото с надписью «Фрау Ольги Чеховой», откровенно восхищенный и удивленный. После войны Ольга Константиновна Книппер Чехова практически не снималась. Она умерла в 1980 году в возрасте 83 лет от рака мозга в Европе. Уже после ее смерти появились две ошеломляющие новости. Первая гласила, что знаменитая янтарная комната спрятана в бункере Гитлера в Тюрингии с кодовым названием «Ольга», а вторая, что актриса всю жизнь работала на НКВД. И сразу нашлось очень много доказательств, и было рассекречено очень много документов, неоспоримо это доказывающих.